становясь чемпионами мира. Также включен новый вид программы, это командные соревнования по фигурному катанию.
Это, я так уточню, дилетантски немножко, это как синхронные...
Нет, это суммируются результаты выступлений одного одиночника, одной одиночницы, танцевальной пары и одной спортивной пары. И, ну, сами понимаете, что здесь шансы имеют те, у кого стабильная команда по всем видам. Но мы считаем, что Россия является одной из таких стран. Мы понимаем, что Россия является одной из таких стран. И мы вполне можем ставить задачу и рассчитывать на успешное выступление в этом виде наших российских фигуристов.
К сожалению, приходится констатировать, что время нашего эфира, оно заканчивается. Напомню, сегодня у нас в гостях...
Все хорошее когда-нибудь кончается.
К сожалению. Но надеюсь, что вы еще к нам придете. До Олимпиады еще далеко. Ну и просто по любому хорошему поводу приходите в гости. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, еще раз вам большое спасибо за то, что нашли время и посетили нас. Я напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью.
If there is anyone out there.
Deshalb müssen wir sicherstellen.
Cuando te conocí en casa de María Antonia.
This every four-year ceremony we accept as normal.
Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику.
Мировая политика.
Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самые острые проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком. 20 век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий 20 века.
Я Армен Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
«Теория заблуждений».
«Теория заблуждений».
На шаг ближе к разгадке.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 22 часа.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев поменял свое мнение о том, что в России глава государства должен быть беспартийным. При этом он отмечает, что концентрация власти опасна, напомнив о важности парламентского контроля в президентской республике. По его мнению, в любом случае президент зависит от политических партий и сил. При этом Дмитрий Медведев отметил, что по-прежнему удовлетворен принятой в России системой госуправления. При этом президент добавил, что концентрация власти – опасная штука, которая приводит к застою или гражданской войне. На следующей неделе продолжатся украинско-российские переговоры по пересмотру формулы цены на газ. В интервью зарубежным СМИ премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что была достигнута договоренность о том, что рабочая группа в составе председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко приступит к согласованию позиций. На следующей неделе на Украину приедет Миллер, и стороны продолжат переговоры о пересмотре формулы цены на газ. Глава правительства подчеркнул, что согласно газовому соглашению, которое подписала бывший премьер Юлия Тимошенко, Украина получает газ дороже, чем Германия и Польша. Российский МИД считает необъективным доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится о нарушении свободы слова и собраний в России. Использование проблематики прав человека в целях политического давления на отдельные государства неприемлемо, отмечают на Смоленской площади. Ежегодный доклад Amnesty International посвящен нарушению прав человека более чем в 100 странах мира. Говоря о России, эксперты эксперты, в частности, выразили сомнения в законности приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Муаммар Каддафи, скорее всего, ранен. Об этом Рейтерс заявил глава МИД Италии Франко Фратини, отметив, что, вероятно, ливийский лидер находится за пределами Триполи. На этой неделе Муаммар Каддафи выступил с обращением по местному телевидению, после чего авиация НАТО нанесла 4 ракетных удара по резиденции лидера Джамахирии. Представитель ливийского правительства Муса Ибрагим в эфире телеканала «Аль-Арабия» информацию о ранении Муаммара Каддафи опровергает, называя ее полным абсурдом. Спецслужбы Пакистана ничего не знали о том, что Усама бен Ладен в течение нескольких лет жил рядом со столицей страны. Это признал сегодня глава пакистанской разведки генерал Ахмад Паша. Выступая перед депутатами Нижней палаты парламента, он сказал, что готов нести ответственность за события в Абатабаде. Речь идет о ликвидации американским спецназом лидера Аль-Каиды. Официальный Исламабад был недоволен тем, что Вашингтон держал эту операцию в тайне от властей Пакистана. В свою очередь, американский лидер Барак Обама заявил, что Усама бен Ладен не мог скрываться так долго без определенной поддержки в Пакистане. Усама бен Ладен мог бы остаться жив, если бы внимательно читал американские секретные документы, которые публикует сайт WikiLeaks. Об этом в своей статье, опубликованной сегодня газетой Washington Post, заявил бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. Речь идет об утечках информации, которые WikiLeaks сделал 25 апреля. Секретные документы, полученные в ходе допросов, содержат информацию по поводу курьерской сети Аль-Каиды и даже упоминания о пакистанском городе Абатабад. Нацистский преступник Иван Демьянюк, отпущенный на свободу до рассмотрения апелляции по его делу, может остаться в тюрьме по собственному желанию. Об этом сообщает немецкая газета «Бильд». Ему тяжело уходить, он привык к нам. Ему тяжело разрывать отношения с врачами и обслуживающим персоналом, сообщил начальник тюрьмы Михаил Штумф. Однако, по его словам, Демьянюку могут разрешить остаться в тюрьме лишь на несколько дней. Высланные с Украины чешские дипломаты собирали информацию, в частности, о разработке ракетно-космических систем для России. Об этом сообщает в службе безопасности Украины. Ранее сегодня Киев объявил персона нон грата двух военных атташе из Чехии. Официальная Прага пока никак не комментирует обвинения в шпионаже. Вещевой рынок Лужники закроют 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работников Лужников. Ранее прокуратура обнаружила на рынке серьезные нарушения. Речь, в частности, идет о незаконном использовании имущества и выводе активов. Газета «Ведомости» написала, что основной владелец УАО «Олимпийский комплекс Лужники» Владимир Алешин продает свою долю в компании за 10 миллионов евро. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сделал заявление, что спорткомплекс должен принадлежать городу. Жители Подмосковья могут остаться без газа и горячей воды. «Газпром Межрегионгаз Москва» до конца мая этого года намерен прекратить поставку газа более 70 тепловырабатывающим предприятиям Московской области из-за долгов. Общая задолженность организации потребителей газа на 1 мая составила 13 миллиардов рублей. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. О развитии событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. Завтра в Сухуми плюс 14, облачно с прояснениями. В Схинвале плюс 13, небольшие дожди. В Ашхабаде и Душанбе плюс 32, облачно. В Ташкенте до 34 градусов тепла. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями и плюс 14. В Москве воздух прогреется до плюс 16.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Швеции. Сегодня шведы уверенно выиграли у прошлогодних чемпионов чехов со счетом 5-2. В поединке за золото скандинавские хоккеисты встретятся с победителем полуфинала Россия-Финляндия. Победа заявки на проведение чемпионата мира 2016 года говорит о том, что российский хоккей находится на подъеме. Об этом заявил исполнительный директор Федерации хоккея России Валерий Фисюк. Любая победа для нас очень много значит, особенно такая на Конгрессе Международной Федерации, считает Фисюк. Другие кандидаты на турнир, Дания и Украина, сняли свои заявки. Соревнования в 2016 году планируется провести в Москве и Санкт-Петербурге. Хоккейный клуб «Локомотив» официально объявил о заключении контракта с чешским нападающим Яном Мараком. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. В минувшем сезоне Марок играл в ЦСКА и Атланте. Сборная России по футболу отборочный матч Евро-2012 против Ирландии проведет в Лужниках. Встреча состоится 6 сентября. Как сообщает портал BobSoccer, пока не определены места проведения двух других домашних игр против Македонии и Андорры. Напомню, ближайший матч отборочного цикла россияне проведут 4 июня против Армении. Список игроков, которые могут быть вызваны для подготовки к этой встрече, наставник команды Дик Адвокат обещал назвать 20 мая. Президент РФПЛ Сергей Пряткин выразил благодарность ФИФА и Российскому футбольному союзу в связи с решением предоставить третье трансферное окно в этом сезоне. По словам Пряткина, Международная федерация всегда внимательно подходила к просьбам со стороны России. Ранее в пятницу глава РФС Сергей Фурсенко сообщил, что официальное разрешение на третий период заявок получено. Он пройдет с 25 января по 24 февраля 2012 года. Сергей Овчинников стал главным тренером Минского «Динамо», сменив на этом посту Олега Василенко, отправленного в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба. Тренерскую карьеру Овчинников начал в 2007 году в московском «Локомотиве», где работал с вратарями. Затем ассистировал Юрию Семину в киевском «Динамо». В 2009 возглавил «Кубань», а в прошлом сезоне тренировал брянское «Динамо». На этом о спорте пока все.
Далее подробности. Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 года пройдет в России. Об этом объявили в пятницу на конгрессе в Международной федерации хоккея в Братиславе. На церемонию оглашения результатов приехал премьер-министр России Владимир Путин. На проведение чемпионата мира в 2016 году претендовали также Дания и Украина, однако их заявки заметно уступали российской, и эти страны решили снять свои кандидатуры. Право принять турнир автоматически перешло к России. Матчи пройдут в Москве, а также Санкт-Петербурге, которые называют второй столицей. Главным отличием российской заявки была полная готовность провести первенство, как говорится, хоть завтра. И это наша страна доказала, приняв чемпионат мира по фигурному катанию. России на подготовку этого турнира потребовалось всего 2 месяца, уточнил Владимир Путин.
Мы предлагаем 2 города, Санкт-Петербург и Москву. Инфраструктура в обоих городах готова. Между Хельсинки и Петербургом запущено скоростное движение от Хельсинки до Петербурга 3,5 часа на поезде. Будет очень удобно добираться нашим скандинавским партнерам. В Москве только что мы провели чемпионат мира по фигурному катанию. Подготовка к чемпионату мира по фигурному катанию заняла у нас всего 2 месяца. Когда в обычном режиме подготовка идет около 2 лет.
В России к принятию чемпионата готовы 2 дворца. Этого вполне достаточно, потому инвестиции будут минимальны. Как сообщил президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев, России первенство обойдется примерно в 8 миллионов евро. Премьер-министр Путин сделал акцент на другом. Проведение чемпионата мира по хоккею – это дополнительный повод для развития в России инфраструктуры и привлечения внимания молодых людей к спорту, пропаганде здорового образа жизни. В ближайшие годы Россию ждет сразу несколько таких стимулирующих соревнований. Летом 2013 года в Казани пройдет Универсиада, зимой 2014 – Олимпийские игры в Сочи. Ранее Россия получила право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Мероприятия такого масштаба обойдутся бюджету страны в копеечку. Но все это абсолютно оправдано, подчеркнул Владимир Путин.
Действительно, расходы не маленькие. Это прежде всего Олимпиада, Универсиада в Казани, АТС в Владивостоке. Но я уже много раз об этом говорю, хочу повторить еще раз. Это деньги главным образом в развитие инфраструктуры, инвестиции в человека, в среду его обитания. И на это денег не жалко. Мы привлекаем и деньги частных инвесторов. Мы минимизируем наши расходы.
Российский премьер лично поблагодарил президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля за предоставленное России право провести престижное ледовое первенство. Впервые Путин и Фазель встретились в 1999-м, когда премьер-министр на тот момент презентовал главе ледовую арену в Санкт-Петербурге. В 2000 году в северной столице России проходил чемпионат мира по хоккею. Тогда сборная России выступила не очень хорошо, деликатно отметил Фазель. Стоит признать, что выступление национальной сборной оказалось тогда провальным. Команда заняла 11-е место. В России очень любят хоккей. Занимаются этим видом спорта около 500 000 человек, а болеют миллионы. Для этой армии болельщиков последние 2 дня чемпионата мира по хоккею, который проходит там же, в Братиславе, стали необычайно насыщенными и напряженными. А через 5 лет россияне смогут увидеть ледовые баталии сборных уже на площадках собственной страны.
Президент России в перспективе должен быть партийным. Такое мнение сегодня высказал Дмитрий Медведев на встрече с молодыми депутатами парламентских партий. Обсуждалась политическая система в стране, и, по мнению главы государства, она сейчас соответствует уровню общественного развития. Хотя, по его мнению, необходимо эту систему улучшать, думая о будущем. Дмитрий Медведев сегодня также сказал о необходимости политической конкуренции на выборах. Нужно создать все условия, чтобы предстоящие национальные выборы прошли в рамках действующего законодательства. Были обеспечены условия для политической конкуренции, включая доступ к СМИ, заявил глава государства. Медведев призвал депутатов разных партий прислуживаться друг другу.
Единение политических сил, которое необходимо для того, чтобы нам наши задачи решать. Ведь в конечном счете все мы, те здесь присутствующие, хотим своей стране успеха, процветания, хотим, чтобы люди больше денег зарабатывали, чтобы у нас дороги нормальные были, чтобы сельское хозяйство не умирало, а развивалось, чтобы промышленность на крыло, что называется, вышла, ну и так далее. Другое дело, у нас у всех могут быть разные представления о том, что является приоритетом на сегодня и как этого достигать. Но рабочие отношения, политическая культура – это чрезвычайно важная вещь. И вот то, что мы за последние 20 лет здесь проделали довольно значительный путь, это очень и очень важно. Это просто критически важно.
Президент сегодня также посетил Костромской роддом. Дмитрий Медведев сообщил, что выделит половину президентского резервного фонда, это 350 миллионов рублей, на приобретение оборудования для выхаживания новорожденных с экстремальной низкой массой тела.
Есть, конечно, необходимость создавать современные условия для того, чтобы выхаживать детей, и детей с экстремально низкой массой тела. Я сейчас зашел, посмотрел ваши кювезы. Хорошо, что они появились, потому что еще 5 лет назад, когда вот правительство начинало этим заниматься, у нас этого почти нигде не было. А сейчас закупили иностранные, и наши начали производить, но все равно не хватает. Я вот уже сказал вашему руководителю, коллеги, заместителю министра. Я тоже решил небольшую лепту внести в этот процесс и сегодня подпишу специальное распоряжение о передаче половины президентского резервного фонда на закупку медицинского специализированного оборудования для вынашивания детей с экстремально низкой массой тела без недоношенных детей.
По словам президента, выделяемая сумма не гигантские деньги, но даже в масштабах страны способна дать эффект. Дмитрий Медведев подчеркнул, что решил выделить деньги на приобретение такого оборудования в связи с тем, что с 2012 года Россия переходит на стандарты Всемирной организации здравоохранения по введению статистики живорожденных младенцев. Сейчас в России не считаются младенцы, родившиеся живыми с весом менее 1 килограмма и умершие в первую неделю. По нормам Всемирной организации здравоохранения, живорожденными являются малыши с весом от 500 граммов, появившиеся на свет после 22 недели беременности. Минск призывает Европейский Союз вернуться к диалогу и отказаться от мер политического и экономического давления. Беларусь предупредила об адекватном ответе на санкции. О ситуации вокруг Беларуси Михаил Шенкман в программе «Акценты».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «На возне, как на возне». Минск готов ответить Брюсселю на возможные экономические санкции против Беларуси.
Акценты.
Официальный Минск продолжает судить своих оппозиционеров, но выносит приговор самому себе. Накануне его уже подписал Европарламент своей резолюцией, призвавшей ЕС ввести новые теперь же экономические санкции против Беларуси. И хотя это еще не исполнение меры наказания, то, что оно последует, уже практически ни у кого не вызывает сомнений. Тем более, после слов верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон. Здесь, в Европарламенте, она заявила, цитата, «Лукашенко просто не оставил нам других вариантов». Минск ответил мгновенно, потому что подготовлен. Здесь не просто пообещали ответные шаги, но и намекнули, что уже знают, кого и куда отправят шагать, а кого попросят остаться. Представитель администрации президента пообещал, что если ЕС ведет какие-то экономические санкции против белорусского народа, то из страны будет выслан ряд дипломатов стран Европы, а более чем 200 местным оппозиционерам будет запрещено покидать пределы страны. Предварительные списки, заверил он, уже есть. В местном МИДе, конечно, согласно протоколу, призвали ЕС вернуться к конструктивному диалогу и отказаться от давления и попыток попыток подорвать стабильность в республике. Но, похоже, это был лишь последний привет дипломатии. И можно констатировать, власти, несмотря на сложнейшее экономическое положение, на перемирие с Евросоюзом, а именно это советуют сделать для спасения национальной экономики эксперты, не пойдут. Брюссель настаивает на безусловном освобождении всех оппозиционеров, которые сейчас проходят по делу о массовых беспорядках 19 декабря. Среди них, напомним, 5 экс-кандидатов в президенты. Но, как ни парадоксально это прозвучит, именно они сейчас последняя надежда Лукашенко на непоколебимость. Для него отпустить их значит явить свою слабость, а для него лично это куда опаснее немощи, в которую он ввергает свою страну. Она откровенно пошла в разнос. Правительство демонстрирует очевидную растерянность. Сам Лукашенко убеждает, что экономические неурядицы будут преодолены через месяц-другой, но не поясняет, как, и тем самым дает повод своим критикам вспоминать, что такие же обещания он давал и в начале года, и совсем недавно в апреле, но ситуация лишь продолжает ухудшаться. И все это прямо в зайчика стреляет. В начале недели белорусский рубль, именно так его называют, отпущенный Нацбанком на свободу, за один только день похудел на треть. Это уже не просто девальвация, это истощение. Здесь, конечно, надеются, что еще неоднократно выйдет зайчик погулять. Правда, сами уже готовы послать его куда подальше и безуспешно штурмуют обменники. А в них по-прежнему чрезвычайный дефицит иностранной валюты. Остается еще вариант с российским кредитом, но уже не такой безусловный. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Белоруссия может рассчитывать только на 2 миллиарда долларов от Евразэс. Москва же о своем миллиарде еще подумает, поскольку Лукашенко пока не спешит выполнять ее условия, главное из которых – системные экономические реформы в стране. И прежде всего приватизация. Сам Лукашенко предлагает республике задействовать внутренние резервы, тот самый человеческий фактор. Под маркой борьбы с терроризмом он потребовал вернуться к андроповским временам в плане соблюдения трудовой дисциплины. Это значит работать, работать и работать, а совсем не учиться на своих ошибках. Лукашенко, правда, тут же напомнили, чтобы пришел Андропов, надо было, чтобы ушел Брежнев. А здесь застой, хоть и сдает, но еще и отнюдь не сдается. Тему продолжит эксперт по Белоруссии Юрий Салазобов. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый день.
Для Белоруссии ситуация, очевидно, обостряется. Европарламент принимает резолюцию о необходимости принять жесткие экономические санкции. С российским кредитом пока тоже все под вопросом. Лукашенко, тем не менее, продолжает упорствовать вот в своей принципиальности. Скажите, пожалуйста, чем все это может закончиться для страны?
Я думаю, это довольно печальный сценарий. Аналитики предупреждали о том, что санкции Евросоюза будут носить долгосрочный характер. Я об этом неоднократно говорил на волнах вашей радиостанции. И они, эти санкции Евросоюза, складываются из двух составляющих. Одна – это экономическая, это запрет белорусских товаров. Это очень чувствительная для белорусской экономики мера. Это примерно 40% сокращает торговый баланс Беларуси. И это будет крайней мерой со стороны Евросоюза. Но есть еще такие символические меры наказания Беларуси. Был визовый запрет на въезд основных лидеров режима и поддерживающих его медиа, журналистов и политологов. Это оказалось болезненной санкцией. Наконец, самая болезненная мера – это возможная отмена чемпионата мира по хоккею в 2014 году. В Белоруссии очень большие ожидания связаны с этим чемпионатом. И если это ожидаемое спортивное мероприятие не состоится, это будет крайне большим общественным ударом и по самому имиджу Лукашенко, и по самой Белоруссии. И таких мер еще в запасе у Евросоюза довольно много. Если говорить о российском кредите и вообще об отношениях с Лукашенко, я бы употребил такую метафору. Белорусский режим уже давно превратился в такой чемодан без ручки. И вот перед выборами он еще вывалился в грязи, и теперь на этот чемодан никто не польстится. И нам очень сложно нести этот грязный, неудобный чемодан. Да еще замки в нем оказались сломаны, и поэтому никаких вот доступ к тем предприятиям, о котором говорил Лукашенко, не состоялся. Недавно было объявлено о очередном отложении приватизации системы связи, то, что МТС хотела приобрести, и так далее. Ситуация усугубляется, я думаю, что этот чемодан никому не нужно будет пинать теперь уже со всех сторон. Мне кажется, что судьба у таких жестких авторитарных режимов чем-то сродни режиму СССР или других авторитарных режимов. Они внешне крепкие, но могут обрушиться в одночасье. И я думаю, что это может произойти довольно болезненно для большой части белорусского общества. Я имею в виду, прежде всего, экономические и социальные потери.
Это был российский эксперт по Беларуси Юрий Салазобов. Кстати, свой вариант решения белорусской проблемы предложил небезызвестный Мавроди. Он уверен, что его МММ – это сейчас как раз для Лукашенко. Так, мол, говорит, победим инфляцию. В России еще помнят, что это значит. Вряд ли это нужно Беларуси. Вместе с тем, появление этих зловещих трех букв уже указывает стране на проблему. направление, в котором она катится. Ведь если вспомнить, пирамида Мавроди возникла на обломках пирамиды власти. Он такие вещи чувствует. Поэтому и полагает, что обратился по адресу. Может быть, еще и потому, что признал в Лукашенко своего. Ведь он, как Леня Голубков, тоже все время доказывал Москве, что не халявщик, а партнер. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты.
Это были подробности о развитии событий в следующем новостном выпуске.
Обзор мировой прессы.
Признание Ивана Демьюника виновным – успешное завершение одного из самых длительных и сложных дел нацистских военных преступников. Пишет на страницах Jerusalem Post охотник за нацистами Эфраим Зуров, директор израильского отделения центра Симона Визенталя. Приговор Демьюнику – мощное напоминание, что нацистских военных преступников и сегодня можно привлекать к ответственности. Зуров советует, глядя на престарелых ответчиков, вспоминать, что эти люди, будучи сильными и здоровыми, вкладывали всю свою энергию в массовое убийство безвинных. Пощады они не заслуживают, так как не давали пощады своим жертвам. Зуров решительно не согласен с решением суда освободить Демьюнюка из-под стражи на время обжалования приговора. Он признан виновным в соучастии в убийстве примерно 30 тысяч евреев. Освобождение – пятно на вердикте, поясняет автор. Зуров выражает надежду, что Демьюнюк отбудет заслуженное наказание за решеткой.
Обзор мировой прессы.
Итальянская прокуратура проводит расследование в связи с загрязнением окружающей среды на самом крупном военном полигоне в Европе Сальто ди Куирра на острове Сардиния, пишет газета «Ла Стампа». Оказывается, на огромном полигоне совершались тягчайшие преступления, и поэтому прокурор подписал приказ об изъятии всего участка. Он также распорядился, чтобы сами военные вместе с другими правоохранительными службами осуществляли наблюдение за выполнением распоряжения. Речь идет о первом шаге в расследовании по делу об использовании обедненного урана в ходе учений и экспериментов, пишет издание. Судя по всему, на базе использовалось запрещенное оружие. Но тревогу вызывает то, что опасные субстанции попали в водоносные слои и заразили окружающие территории. Прокуратура распорядилась закрыть доступ на территорию базы. Там запрещен выпас домашних животных, поясняет автор статьи. Запрет наложен на пользование колодцами. Подследственных трое. На офицера, бывшего начальника учебного управления ВВС, возлагается вина за природную катастрофу и даже за преднамеренное убийство. Техники привлекаются к ответственности за внесение заведомо ложных сведений в официальные документы. Этим экспертам было поручено, в том числе и структурами НАТО, проведение серии проверок, и в отчетах они категорически отрицали наличие металлических частиц в легких и органах умерших овец. Когда же эти животные были исследованы экспертами прокуратуры, результаты подтвердили факт применения канцерогенных веществ на указанном полигоне, пишет корреспондент. Здесь применялось оружие самых различных типов, итальянское и не только. Наночастицы, ставшие причиной смерти пастухов, достигли близлежащих домов через водопроводы. Именно так и распространялось заболевание, получившее в Сардинии название «синдром Куирра». На территории базы имеется участок с самой высокой концентрацией наночастиц. 10 из 18 пастухов, павших здесь скот, умерли от рака. Если бы прокуратура приняла решение об изъятии земель, принадлежащих полигону, еще 30-40 лет назад, можно было бы избежать многих жертв, резюмирует автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Президент Сирии Башар Асад поразился, когда волнения в арабском мире захлестнули и его страну, предполагает в своей статье Financial Times Дэвид Лэш, профессор ближневосточной истории из университета Тринити в штате Техас. Лэш опирается на опыт своих личных встреч с Асадом. Как и многие авторитарные правители, на протяжении многих лет Асад искренне считал себя защищенным и даже популярным, поясняет автор. Асад любил говорить, что Сирия не такая страна, как другие. Он определенно считал ее неуязвимой перед восстаниями, охватившими другие страны. Предполагалось, что 45-летний Асад, молодой по стандартам авторитарных правителей, понимает арабскую молодежь, а своим противостоянием Америке и Израилю заслужил хорошую репутацию среди простых арабов, говорится в статье. Асад воспользовался танками и войсками для подавления демонстраций. И все же сейчас международное сообщество предоставляет Асаду свободу рук, опасаясь последствий падения его режима для Сирии и региона. «Похоже, Асад пользуется этим, чтобы выиграть время на подавление восстания», — пишет автор. Леш ожидает, если режим уцелеет, Асад проведет определенные реформы. Но, боюсь, протестующим он швырнет мизерные политические реформы и, возможно, сблизится с Ираном, говорится в статье. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Новости Локал. Ближний Восток.
В Дубае откроется представительство Татарстана. Это позволит республике представлять собственные торгово-экономические интересы в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение о создании такой структуры было принято в Дубае в рамках инвестиционного форума. На встрече стороны также рассмотрели пути дальнейшего сотрудничества, в частности, обсудили вопрос открытия прямого сообщения между Дубаей и Казанью. В Израиле появилась эскадрилья противопожарной авиации. В состав эскадрильи вошли израильские летчики, которые ранее принимали участие в учениях. Так как такая структура создана впервые, на территории аэродрома состоялась торжественная церемония. Участие в праздничном мероприятии приняли премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр внутренней безопасности Ицхак Аронович. В Абу-Даби появился первый приватный аэропорт. Эксклюзивный частный аэродром уже признан настоящей жемчужиной Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь размещены необычной красоты номера для VIP-персон, конференц-залы и частные офисы. В роскошных отелях представлены кухни от лучших ресторанов мира. И самое главное, на территории аэропорта созданы все условия для обеспечения безопасности и конфиденциальности граждан. В столице Саудовской Аравии известная компания Ritz Carlton впервые открыла гостиничный комплекс. Он разместился в деловом районе Эр-Рияда. Отель окружен зеленью пальм и оливковых деревьев. Также радует постояльцев многочисленные фонтаны. Это настоящий оазис посреди большого города, заявляют владельцы отеля. Все номера оформлены в этническом арабском стиле. На территории гостиницы расположены конференц-залы, бассейн с подогревом, фитнес-клуб, дорожки для боулинга, спа-центр и теннисные корты. Для гурманов открыты рестораны итальянской, азиатской, ближневосточной и европейской кухни. В Саудовской Аравии археологи нашли останки древних сооружений. Они обнаружили поселение, огороженное стеной. Специалисты полагают, что это был древний порт королевства Эль-Джахра. Во время раскопок были также найдены керамические изделия и останки животных. Находки проходят экспертизу. Увидеть останки древних сооружений смогут все желающие. Комиссия по туризму и древностям приняла решение организовать вокруг них музей под открытым небом. С новостями Ближнего Востока вас познакомил Дмитрий Андреев.
Новости Локал. Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. На следующей неделе продолжатся украинско-российские переговоры по пересмотру формулы цены на газ. И в интервью зарубежным СМИ премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что была достигнута договоренность о том, что рабочая группа в составе главы правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко приступит к согласованию позиций. На следующей неделе на Украину приедет Миллер, и стороны продолжат переговоры о пересмотре формулы цены на газ. на газ. Глава украинского правительства подчеркнул, что согласно газовому соглашению, которое подписала экс-премьер Юлия Тимошенко, Украина получает газ дороже, чем Германия и Польша. Российский МИД считает необъективным доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится о нарушении свободы слова и собраний в России. Использование проблематики прав человека в целях политического давления на отдельные государства неприемлемо, отмечают на Смоленской площади. Ежегодный доклад Amnesty International посвящен нарушению прав человека более чем в 100 странах мира. Говоря о России, эксперты в частности выразили сомнения в законности приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Муаммар Каддафи, скорее всего, ранен. Об этом Рейтерс заявил глава МИД Италии Франко Фратини, отметив, что, вероятно, ливийский лидер находится за пределами Триполи. На этой неделе Муаммар Каддафи выступил с обращением по местному телевидению, после чего авиация НАТО нанесла 4 ракетных удара по резиденции лидера Джамахирии. Представитель ливийского правительства Муса Ибрагим в эфире телеканала «Аль-Арабия» информацию о ранении Муаммара Каддафи опровергает, называя ее полным абсурдом. Спецслужбы Пакистана ничего не знали о том, что Усама бен Ладен в течение нескольких лет жил рядом со столицей страны. Это признал сегодня глава пакистанской разведки. Выступая перед депутатами Нижней палаты парламента, он сказал, что готов нести ответственность за события в Абатабаде. Речь идет о ликвидации американским спецназом лидера Аль-Каиды. Официально Исламабад был недоволен тем, что Вашингтон держал эту операцию в тайне от властей Пакистана. Усама бен Ладен мог бы остаться жив, если бы внимательно читал американские секретные документы, которые публикует сайт WikiLeaks. Об этом в своей статье, опубликованной сегодня газетой Washington Post, заявил бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. Речь идет об утечках информации, которые WikiLeaks сделал 25 апреля. Секретные документы, полученные в ходе допросов, содержат информацию по поводу курьерской сети Аль-Каиды и даже упоминания о пакистанском городе Абатабад.
Голос России. ruvr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Чем провинился Сивый Мерин? Почему о фантазёре, лгунишке мы говорим «врёт, как Сивый Мерин»? Бедное животное, ну за что ему досталось? За что? За неуважение к старости, между прочим. Потому что Сивый Мерин вовсе не блондин, как думают некоторые. Сивое оно, бедное животное, потому как посидевшее от долгой и тяжелой работы. И врет-то он, Мерин, по-особому, по старинке. Это сегодня врать значит нагло обманывать, лгать. А в прошлом нашего могучего русского языка глагол «врать» значил говорить вздор, пустяки, пустословить. Согласитесь, пустословить и говорить пустяки – это же почти сочинять, это фантазировать. Так что ж плохого, что немолодой работник, он же Сивый Мерин, посидевший от старости, невинно предается пустословию. А вы врет, как Сивый Мерин. Кстати, некоторые лингвисты такие небылицы рассказывают о происхождении выражения «врать, как Сивый Мерин», что об их завиральных версиях в самую пору сказать «ну и врет, как Сивый Мерин». Судите сами. Якобы этот оборот связан с именем известного лжеца и фантазера, офицера царской армии начала XIX века фон Сиверс Мергена. Ну, полная чушь. Тому, кто такой увидел такую связь между рабочей лошадкой Сивым Мерином и голубых кровей офицером, так и надо сказать, хватит врать, как Сивый Мерин. Или так, врешь и не краснеешь. И к тому же эта версия не объясняет другого оборота, глуп, как Сивый Мерин. Опять досталось животному, которого по старости списали в запас. Вот оно топчется на месте и выполняет тупую работу, приводя в движение, например, колесо мельницы. Так от такой работы у любого голова кругом пойдет. Впрочем, Сивый Мерин, скажу я вам, и хорошим бывает. Вот старое заздравное пожелание. Жить 100 годов, нажить 100 коров, меринов в стаю, овец хлев, свиней подмостье, кошек шесток, собак подстолье. Чего вам и желаю. И еще добрых слов и добрых встреч. С
С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Голос России. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
В студии Елена Карпова. Здравствуйте, дорогие друзья. Начать сегодняшнюю программу я хочу с новостей, которые наверняка заинтересуют многих наших людей. Российский павильон открылся вот уже в четвертый раз в рамках 64-го Каннского кинофестиваля. Расположенный на территории Каннской международной кинодеревни, где представлены 140 стран мира, для многочисленных участников фестиваля, интересующихся сегодняшним днем российского кино, павильон является центром притяжения. В рамках уже ставшей традиционной презентации в фокусе «Новая Россия» российское кино будут представлены новейшие картины: «Шпион» Алексея Андрианова, «Золото» Андрея Мармонтова, «Дубровский» Кирилла Михановского, «Ночь длиною в жизнь» Николая Хомерики. Одной из сенсаций нынешнего фестиваля обещает стать представление совместной российско-албанской ленты, задуманной Кириллом Серебренниковым. Кроме того, в рамках фестиваля состоится презентация российско-китайского кинофонда поддержки кино и телевидения. 13 мая в Башкирии фестивалем польской культуры «Соцветия» открылись Дни славянской письменности и культуры. В них принимают участие деятели науки, культуры, искусства, представители Уфимской епархии, общественных организаций, национально-культурных объединений, студенты и школьники. Среди участников фестиваля – делегация из города Олецка Варминского Мазурского воеводства Польши, творческие коллективы Башкирского педагогического университета, Национальной польской воскресной школы имени Пинкевича. В рамках фестиваля в Уфе состоится концерт польской классической музыки. Пройдут творческие встречи в вузах и школах, просмотры фильмов выдающегося польского режиссера Анджея Вайды, а также посещение музеев и историко-культурных центров. В Норвегии работают над проектом «История Баренца». Молодым людям, проживающим в регионе, предложено взять в руки фотоаппарат и представить свое видение их края, сообщает официальный сайт Норвегии в России. В Баренц-регионе говорят на русском, финском, норвежском, шведском, саамском и нескольких других языках коренного населения. По словам организаторов, проект призван разрушить стереотипные изображения жизни на севере и представить современную картину Баренца. Как известно, картинки говорят больше, чем тысячи слов. Они разрушают лингвистические барьеры, так что молодежь во всем Баренцевом регионе может объединиться и общаться друг с другом, сказал Адам Цеттерквист, один из руководителей проекта. На сегодняшний день руководство проекта получило порядка 100 фотографий из Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Пока что работы собираются на домашней страничке, однако впоследствии будет издан фотоальбом о повседневной жизни в Баренцевом регионе с комментариями для детей и молодежи.
Наши люди.
Продолжить программу я хочу рассказом о фестивале «Каталонская весна 2011», который проходил с 4 по 11 мая в разных городах этой испанской провинции и на котором мне посчастливилось побывать. Жители Каталонии стали свидетелями и участниками грандиозной культурной акции, которая развернулась в разных городах этого живописного края. Впрочем, впервые «Русская весна» пришла сюда еще в 2008 году, когда российская некоммерческая организация «Мир культуры» представила в Каталонии концерты нескольких творческих коллективов из разных регионов многонациональной России. Это событие прочно вошло в историю этой испанской автономии и теперь стало доброй традицией, отмеченной даже в путеводителях. Что интересно, организаторы фестиваля всегда составляют концертную программу так, чтобы возможность знакомства с творчеством русских артистов была у жителей как больших, так и малых городов. Почему еще тогда, 3 года назад, администрация города Сабаделя активно откликнулась на проведение этой культурной акции, мне рассказал вице-мэр города Жоан Манао. Зачастую принятие некоторых решений часто обуславливается человеческими и личностными факторами. У меня очень тесные связи с Россией, потому что моя супруга из России. Поэтому среди моих служебных обязанностей Россия занимает привилегированное положение. И перекрестный год «Россия-Испания» был прекрасным поводом, чтобы поддержать эту инициативу. Кроме того, в городе есть программа, которая длится уже многие годы, и есть программа, которая является постоянной. И, с другой стороны, русская культура не нуждается в большой рекламе, потому что сама по себе она уже очень привлекательна. В этом году мероприятие фестиваля проходит в цикле российской культуры. Официально это было названо так. Но на самом деле в городе очень часто проводятся различные мероприятия, связанные с Россией. Как, например, театральные премьеры, которые ставятся по произведениям российских авторов, музыкальные концерты, представляющие произведения русских композиторов, а также в библиотеках проводятся конференции по произведениям русских писателей. Поэтому город привык к тому, что есть очень большое культурное наследие России. Поприветствовать участников и гостей фестиваля приехал и генеральный консул Российской Федерации в Барселоне Игорь Аханов. Вот что он сказал.
Без доброй воли, без энтузиазма, без инициативы всех вас это мероприятие было бы невозможно. В заключение хотел бы пожелать успехов участникам фестиваля и организаторам, которые идет тоже большая работа. Генеральный консул всегда оказывал поддержку и продолжает оказывать, и будет оказывать поддержку этой инициативе. И
на открытии фестиваля в Сабаделе собрались жители города самых разных возрастов. Среди них были и наши соотечественники, живущие здесь. Их вниманию было представлено творчество детских и юношеских коллективов, среди которых хореографический коллектив «Viva Dance» из Калуги, ансамбль скрипачей «Вдохновение» из города Ангарска Иркутской области, оркестр баянистов и аккордеонистов «Экспромт» из Подмосковья. Одним из ярких событий фестиваля стал совместный концерт российских и каталонских музыкальных и танцевальных коллективов, проходивший в городе Тараэль-де-Монтгри, прямо под открытым небом. Для юных артистов и горожан это выступление превратилось в настоящий праздник. Еще одна изюминка нынешнего фестиваля – это участие спортсменов. Юные футболисты из республики Ингушетия смогли посоревноваться с каталонскими футболистами и многому у них научиться. А завершился фестиваль концертом в Барселонском университете. Российским артистам выпала честь выступить в легендарном зале «Паранимф». Фестиваль «Русская весна в Каталонии» завершен. Однако это событие надолго останется в памяти его участников и гостей.
«Наши люди».
А сейчас я хочу познакомить вас с обзором прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
Любимая многими актриса Наталья Варлей представила свою книгу стихов в элегантном салоне фирмы «Фаберже» в Женеве, рассказывает швейцарская «Наша газета». Именно такое, как запомнили ее миллионы поклонников культового фильма «Кавказская пленница», и предстала Наталья Варлей перед женевской публикой. Та же челка, та же ослепительная улыбка, тот же задорный блеск в глазах. В начале разговора актриса немного рассказала о себе, об английском и валлийском, а не украинском, как полагают некоторые, происхождении фамилии Варлей, о своем внуке Жене, научившем ее пользоваться компьютером, о своих многочисленных кошках, о родителях. Но, конечно же, главной темой разговора стала ее книга, сборник «Во мне такая музыка звучит», где стихи напечатаны без указания дат. «Мои стихи – это дневники детства, юности, зрелости», – сказала Наталья Варлей, признавшись, что при всей ее любви к Ахматовой, Цветаевой, Пастернаку и Ахмадулиной, она никогда не стремилась на кого-то походить, а всегда хотела сохранить свой собственный стиль. Более подробно о Наталье Варлей и ее творчестве читайте в швейцарской «Нашей газете». А вот еженедельник «Киевский телеграф» делает экскурс в историю моды. Когда мы говорим об иконах стиля 20 века, то в первую очередь вспоминаем Коко Шанель. Однако у великой мадемуазель была предшественница, без которой, возможно, понятие современной французской моды не существовало бы вовсе. Речь идет о Жанне Ланвен, создательнице модной империи Ланвен, которая и сегодня, спустя более сотни лет, влияет на мировую моду. Жанну Ланвен любовно называют «матушкой моды», ведь она стала первой женщиной, возложившей на себя хлопотные обязанности дизайнера. Девушке едва исполнилось 23 года, когда, к безграничному удивлению родных и знакомых, на улице Фабур Сент-Оноре она открыла небольшую шляпную мастерскую. Меньше всего Жанна мечтала тогда о славе. Мастерская нужна была ей как источник дополнительного дохода и помощи семье, в которой кроме нее было еще 9 детей. Подробнее о судьбе несправедливо забытой парижанки читайте в «Киевском телеграфе». А вот сотрудники газеты «Англия» не перестают удивляться, и поэтому обновили рубрику, посвященную тому, что их удивило на этой неделе. Итак, удивил один из развлекательных центров казахстанского Кустаная, разрешивший школьникам использовать в качестве оплаты свои оценки. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, школьник должен получить по меньшей меньшей мере 5 пятерок за неделю. Оценки должны быть проставлены в дневнике и заверены подписями классного руководителя и одного из родителей, а также печатью директора школы. Удивил также молодой человек в костюме коровы, который вынес из супермаркета в населенном пункте Гаррисонвилль, штат Вирджиния, около 98 литров молока и раздал его прохожим. А еще удивил непальский хор, который потерялся в аэропорту Хитроу. Что еще удивляет наших британских соотечественников, читайте в газете «Англия».
Наша пресса.
На этом наша программа подошла к концу. С вами была Елена Карпова. Всего вам доброго, дорогие друзья.
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог. Экономика новой России. Прямо сейчас.
У микрофона Виктор Самарин, политический обозреватель «Голоса России». Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о малом и среднем бизнесе в России, о его состоянии, проблемах и перспективах. Ну а поводом для такого разговора стал целый ряд совещаний на эту тему на самом высоком уровне. И в первую очередь, как мне представляется, совместная коллегия Минфина и Минэкономразвития России по итогам деятельности в 2010 и задачам на 2011 год, которую проводил глава российского правительства Владимир Путин. В частности, напомню, он заявил о необходимости устранить барьеры на пути бизнес-инициативы и притока инвестиций, всячески поддержать малое и среднее предпринимательство, формировать для этого благоприятный деловой и инвестиционный климат, а налоговую и фискальную нагрузку оптимизировать и распределить таким образом, чтобы не лишить бизнес стимулов к развитию, не загонять его в тень. И особенно, по словам Путина, это касается именно малого и среднего бизнеса. Я рад приветствовать в нашей студии одного из самых компетентных экспертов в сфере малого и среднего бизнеса, вообще в сфере экономики, академика РАЕН, доктора экономических наук, профессора Ирину Михайловну Рукину. Здравствуйте, Ирина Михайловна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Игорь Александрович, приветствую вас.
Как вы оцениваете нынешнее состояние малого и среднего предпринимательства в России, сравнительно, скажем так, со странами Евразии, США, Японии, ну и Китая? Действительно ли малый и средний бизнес решающим образом определяет уровень потребительского спроса и занятости трудоспособного населения?
Но, безусловно, в так называемых развитых странах дело обстоит именно таким образом. Малый и средний бизнес это дает самую большую долю в валовом национальном продукте, в валовом региональном продукте, потому что это наиболее динамичная и гибкая сфера экономики. Здесь может быть задействовано огромное количество людей, потому что не должно быть затруднено создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе, собственно так, как оно и происходит в развитых странах. Но прежде чем сравнивать с США, Японией и с другими странами, я бы сравнила с нашей же страной несколько лет назад, начало перестройки, 2000-е годы и сейчас.
Да, вот это интересно.
Об этих цифрах мало кто вспоминает, но я очень хорошо помню, что в начале 90-х годов, где-то 94-95 год, в России было примерно 850 тысяч малых предприятий. Угу. Тогда еще не существовало понятие средние предприятия, а только малый бизнес, малые предприятия. Вот порядка 850 тысяч, от 850 до миллиона.
А сейчас?
Сейчас уже гораздо меньше.
Меньше.
Сейчас уже гораздо меньше. В том числе и в Москве. Я думаю, сейчас можно оценить количество малых предприятий, именно малых предприятий, где-то в районе 500-600 тысяч по России. Это реально действующие малые предприятия.
Может быть, потому что они в средние перешли как-то?
Да, здесь немножко другая картина. Здесь крупные предприятия перешли в средние, потому что у нас была крупная промышленность, а сейчас ее практически не осталось, она вся почти средняя. Крупная – это вот то, что на слуху, крупники. Угу. А? Металлургическая область,
ну, да,
нефть, газ,
конечно,
и так далее. Да. А здесь произошел вот такой процесс. В средние предприятия перешли те, кто были крупными предприятиями, промышленными предприятиями. Угу. И я бы сказала, что если и не происходит, может быть, резкого сокращения, потому что малый бизнес, одни предприятия создаются, другие ликвидируются, это непрерывный процесс. Это происходит во всех странах. Я бы говорила о стагнации. Нет роста. нет роста. Вот должен быть рост,
количество. Об этом же и премьер-министр говорил, и президент говорит.
Вы понимаете, когда об этом говорит премьер-министр и президент, они говорят об этом как о факте, который они знают. Это констатация факта.
Угу.
Здесь важно разобраться в причинах. Если вы возьмете, ну, допустим, выступление президента Медведева, когда он только начал свой президентский путь, свою президентскую карьеру, в общем-то, он с самого начала говорил об административных барьерах, он говорил о площадях для малого бизнеса, о необходимости снижения арендной платы. Это все уже в выступлениях было. Почему возвращаются еще и еще наши руководители и руководитель правительства, и президент к этому вопросу? Они возвращаются потому, что реальных механизмов и инструментов функционирования и эффективности малого бизнеса и среднего так и не создано. Отдельные решения, отдельные нормативные акты, которые, в общем-то, существуют, но не выполняются. Если принимается закон о поддержке малого бизнеса, то к этому закону тысячи нормативных актов. Кроме этих нормативных актов...
И порой взаимоисключающих.
Абсолютно. Кроме этих нормативных актов, каждое министерство, каждое ведомство считает необходимым еще свои какие-то документы издать. Нормативные документы и инструктивные письма, методики и так далее, и так далее. То есть к одному закону может быть от тысячи там, до 3000 нормативных актов.
Вот, кстати, по этому поводу. На совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития, о которой я упоминал, Владимир Путин, говоря о создании комфортных условий для малого и среднего предпринимательства, констатировал, я тут процитирую, «Мы в последние годы проводим ревизию административных барьеров, контрольных и надзорных функций». То, о чем вы говорите. Но недопустима ситуация, когда мы убираем одни препоны, а различные ведомства и региональные власти тут же генерируют десятки новых. Конец цитаты. Вот как, по вашему мнению, можно и должно с этим справиться?
А вы понимаете, в чем дело? Что такое на самом деле малый бизнес? Малый бизнес, особенно, я уже не говорю даже о среднем бизнесе. Малый бизнес – это такая сфера экономики, которая кормит огромное количество самых различных людей. Угу. Это чиновники, причем чиновники, если это малый бизнес, то низшего звена, среднего звена и низшего звена. Правоохранительные органы, самые различные административные инспекции, пожарные инспекции, там огромное количество всяких ведомств. Они существуют для того, чтобы кормить.
Угу.
То есть все эти ведомства находятся на кормлении у бизнеса, у малого и среднего бизнеса. И они категорически не заинтересованы в том, чтобы что-то в этой сфере менялось, не понимая, что чем больше будет этого самого бизнеса, тем больше будут и поступления налоговые, тем больше будет благосостояние общества, благосостояние государства. И тогда уже можно будет говорить и о социальной функции малого и среднего бизнеса. Для них задача раздеть, обезжирить сейчас, вот здесь и сейчас.
Но бороться с этим как-то надо.
Законы не помогают. Почему не помогают? Потому что не вовлечена общественность в этот процесс.
Угу.
И мне иногда кажется, что органы власти прежде всего сами создают этот конфликт интересов между обществом и бизнесом.
Угу.
Система «разделяй и властвуй». То есть дается установка, что бизнес – это плохо, это все плохое от бизнеса, что бизнес – это плохие продукты питания, допустим, что все, что связано с бизнесом, это обман и мошенничество.
А кто дает? Кто это?
А это вбрасывается в средства массовой информации. Вы заметили, сколько передач в последнее время? Уже ничего нельзя есть. Хлеб есть нельзя, молочные продукты употреблять нельзя, йогурты все...
А зачем? Зачем? С какой целью?
Вы понимаете?
Просто поиск жареных тем, что ли, или как?
Власти выгодно, чтобы общество и бизнес находились в противофазе. Система «разделяй и властвуй». Невыгодно, чтобы общество объединялось с бизнесом, потому что это то самое объединение...
Не власти, я бы уточнила, а чиновникам определенным, видимо.
А что такое вообще власть?
Ну да, она... олицетворяется каким-то чиновником.
Она олицетворяется определенными людьми, которые находятся на государственной службе, на муниципальной службе. И для них невыгодно любые формы объединения гражданского общества. Конечно, невыгодно объединение бизнеса и общества. Тогда что будут делать чиновники, если общество начнет защищать свой бизнес?
Что будут делать плохие чиновники?
Что будут делать плохие чиновники, да.
Ну и какой ваш рецепт все-таки, Ирина?
Рецептов у меня много. И эти рецепты совсем не сложные. Мы с вами говорили о нормативно-правовой базе.
Угу.
Это, конечно, номер один. Значительное упрощение всех процедур. Регистрация в заявительный принцип. Какая-то небольшая сумма, которая платится, и человек начинает работать. Значит, проверки, действительно, реально проверки должны быть. Никто не спорит. Но каждый предприниматель должен знать, что если его поймали, пусть его проверяют раз в 3 года. Но его должно проверять общество, а не чиновники. Но если его уже поймали,
угу,
то ему путь дальше закрыт. Его репутация будет...
Вот понятие репутации.
Понятие репутационные риски.
Занижены.
Его репутация,
да,
будет испорчена навсегда. К нему в магазинчик никто не придет. К нему на фирму никто не придет. Я вам просто приведу конкретный пример.
Угу.
Есть фирма маленькая, фирма малый бизнес. Они делают очень полезные покрытия. Вот можно теплицы там на участках покрывать этим материалом.
Очень
замечательно.
Важно, да,
да. Недорого. Это конкурентная среда. Они нашли свою нишу. Они работают. Люди заказывают продукцию. Они говорят, да, мы вам привезем. Назначают определенный срок, там, в течение 3 дней. И не привозят. Люди начинают звонить, без конца звонить.